непостижимую мистическую силу. Перевод. Но ты не можешь увидеть меня своими нынешними глазами, поэтому я наделяю тебя божественным зрением. Узри же мое мистическое могущество. Комментарий. Чистый преданный хочет видеть Кришну только в его двурукой форме, и ни в какой иной. Преданный должен созерцать его вселенскую форму, явленную его милости, с помощью духовного зрения, а не умом. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, Арджуне необходимо было изменить не ум, а зрение. Вселенская форма Кришны не очень важна, что станет ясно из последующих стихов. И все же, поскольку Арджуна хотел увидеть ее, Господь дает ему это особое видение, которое требуется для восприятия вселенской формы. Не совсем правильный перевод. Не совсем точный. Я попытаюсь объяснить эти тонкие ошибки в комментарии. Преданный, правильно понимающий суть трансцендентных отношений с Кришной, привлекает его аспект любви, а не безличные проявления его великолепия. Совсем неправильный перевод. В оригинале не безбожным блеском его величия. Их привлекает его любовные отношения, а не безбожный блеск его великолепия. Друзья Кришны, его товарищи по играм и его родители никогда не стремятся к тому, чтобы он продемонстрировал им свое могущество. Они настолько охвачены чистой любовью, что даже не ведают, что Кришна – верховная личность Бога. В своих отношениях взаимной любви с Кришной они забывают о том, что Кришна – Всевышний. В Шримад-Бхагаватам сказано, что мальчики, играющие с Кришной, это в высшей степени праведные души, которые после многих и многих жизней получают такую возможность – играть с Кришной. Эти мальчики не знают, что Кришна – Верховный Господь. Они относятся к Нему просто как к своему другу. Поэтому Шукадева Госвами говорит: «Итам сатам брамасукану бутья, эсьям гатанам парадайватена, майя шританам нарадаракена, сакам виджахру, хритапунья пунджа». Вот перед нами высшая личность, которого великие мудрецы считают безличным браманом, преданной верховной личностью Бога, обыкновенные люди, порождением материальной природы. Эти мальчики, совершившие многие-многие добродетельные поступки в своих прошлых жизнях, играют с верховной личностью Бога. Итак, преданный не стремится созерцать Вишварупу, вселенскую форму. Но Арджуна пожелал увидеть ее, для того, чтобы будущие поколения не сомневались в словах Кришны и знали, что Кришна не только теоретически и философски доказал, что он Всевышний, но в действительности предстал таковым перед Арджуной. Свидетельство Арджуны особенно необходимо, потому что он является первым звеном в цепи парампары. Тот, кто поистине стремится познать Верховного Господа, Кришну, и кто следует по стопам Арджуны, должен знать, что Кришна не только на словах, но и на деле доказал, что он Всевышний. Господь наделил Арджуну необходимым видением, чтобы тот мог созерцать его вселенскую форму, поскольку, как мы уже говорили, он знал, что Арджуна не особенно стремился увидеть ее. Натумам шакьясе драштум анинаева свачакшуша дивьям дадами те чакшу пашьяны йога майшварам. Но ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому я наделяю тебя божественным зрением. Узри же мое мистическое могущество. Это стих из 11 главы Бхагавад-гиты, который называется «Вишварупа Даршана Йога» или «Йога созерцания вселенской формы». И многие люди, особенно не очень сведущие в науке Бхагавад-гиты, воспринимают эту главу как кульминацию Бхагавад-гиты. В конце концов, это первая глава, где что-то происходит. До этого просто два друга беседуют. И вдруг в результате этой беседы предстоит это гигантское, удивительное, поразительное зрелище. На глазах у Арджуны Кришна сбрасывает с себя обычное человеческое обличие, и Арджуна видит перед собой всю Вселенную в одной точке. И многие считают, что это центральный момент Бхагавад-гиты. Тогда как на самом деле, если правильно вникать в суть Бхагавад-гиты, это глава второстепенная. И кульминация Бхагавад-гиты уже была пройдена. Кульминация Бхагавад-гиты, где Кришна раскрывает самое сокровенное знание, это 9 глава. И в 9 главе Кришна говорит как раз об этом. Кришна говорит о том, что нет ничего превыше, чем личностные отношения, которые связывают Бога и живое существо. Что в конечном счете самое высокое знание, которое мы можем получить, это то, что Бог – личность. И то, что Он заботится о каждом из нас. Мы живем здесь, в этом странном мире. И в этом странном мире, который в сущности создали мы с вами. Своими желаниями, своими капризами, которые Кришна удовлетворяет. Каждый из нас чувствует, что мы заброшены, что мы беспризорны, что мы никому не нужны. Каждый нуждается во внимании, в заботе. И люди почти что с отчаянием смотрят друг на друга и говорят: «Ты меня любишь или нет?» Я помню, я шел однажды по городу и вдруг увидел надпись. Обычно люди пишут что-то, что у них на сердце, на домах или в подъездах. И мы знаем обычно, что у них на сердце. Ничего хорошего. Эта надпись была совершенно душераздирающая. Там было написано: «Меня никто не любит». И подпись: «Слава» или кто-то, я уж не помню кто. И мне так жалко его стало. До какой степени нужно чувствовать эту покинутость и заброшенность для того, чтобы подойти к дому и написать: «Меня никто не любит». Но мы все в большей или меньшей степени находимся в том же самом положении. Мы все нуждаемся в этом. Люди подходят друг к другу, и единственная цель, с которой они подходят друг к другу, это обратить на себя внимание, сказать: «Позаботься обо мне, я тут, мне нужна забота, мне нужна внимание». На самом деле это потому, что мы когда-то изначально находились в духовном мире. И в духовном мире каждая частица пыли ощущает на себе заботу Кришны. Духовный мир устроен таким образом, что каждый атом, каждая молекула ощущает личную заботу Кришны. Господь проявляет личную заботу по отношению ко всем. Но в духовном мире, где живые существа позволяют ему это делать. Как у Кришны, мы знаем, было большое стадо коров. Он пас этих коров. Их было много. 900 тысяч коров. И он знал каждую из них по имени. Каждую из 900 тысяч коров. И когда приходило время созывать этих коров, иногда коровы разбредались по пастбищам, уходили куда-то далеко, то Кришна забирался и начинал звать их. Он начинал трубить их в свой рожок. И когда коровы слышали, им казалось, что он называет каждую из них по имени. Каждая из них неслась. Однажды одна корова решила проверить, помнит ли он, как меня зовут. Знает ли он, что я потерялась. И она спряталась за кустами. Кришна забрался на Теркадамбу, это особое дерево, кальпа-врикша, недалеко от Нандаграма. И он стал созывать коров. И коровы обычно, они бросались опрометью на этот зов Кришны. Вот. Это одна корова, сжав зубы, решила: нет, я буду тут находиться до тех пор, пока он меня не позовет. Меня конкретно. И все коровы сбежались, огромное стадо, 900 тысяч коров. Кришна пригляделся внимательно и понял, что одной коровы не достает. Он уже слез со своей теркадамы, он снова залез туда и стал снова кричать: «Эй, Сьямали, Сьямали, Сьямали!» Когда Сьямали услышала это, из глаз у нее потекли слезы, уши у нее встали дыбом, да, хвост у нее поднялся торчком, и она с мычанием радостным бросилась навстречу Кришне. Кришна меня помнит, Кришна меня знает. На самом деле мы все хотим этого. Мы все хотим, чтобы нас знали, что нас помнили, чтобы нас любили. И в тех или иных формах Человек так или иначе, психологи знают это. Человек просит любви. Человек буквально молит любви у всех остальных. Потому что он привык к любви Кришны. Он нуждается в этой любви. Но беда в том, что в этом мире мы сами отказались от этой любви. В этом мире мы сами сказали, ты сам по себе, я сам по себе. Я буду здесь, ты будешь там. И поэтому в этом мире мы все ощущаем себя беспризорниками, заброшенными, никому не нужными. И о чем я говорил-то? Девятая глава, да, правильно. Я говорил о девятой главе. В девятой главе Кришна говорит как раз об этом. В девятой главе Кришна как раз говорит, дай мне листок, цветок или воду. Мне ничего не нужно, мне не нужно твоих богатств, мне не нужно ничего другого. Мне нужно, чтобы ты вспомнил обо мне. И когда ты вспомнишь обо мне, то я опрометью брошусь к тебе. Я только жду, когда ты вспомнишь об этом. И в этом суть девятой главы Бхагавад-гиты, самого сокровенного знания. Но здесь, вдруг, после этой девятой главы, Кришна показывает свое бесконечное великолепие, свое бесконечное могущество. Форму, которая налила ужас даже на Арджуну. Арджуна в какой-то момент пал на землю, он пал ниц, он задрожал, он стал плакать и стал говорить, убери эту форму от меня подальше. Все, я насмотрелся на нее. Форму, которая привела в трепет даже его близкого друга. И можно спросить, почему? И более того, эта 11 глава входит в состав 6 центральных глав Бхагавад-гиты, где Кришна говорит о бхакти, о любви. Но очевидно совершенно, что с Вишварупой, со вселенской формой, которую Арджуна видит здесь, можно делать все, что угодно, только не любить ее. Очень трудно любить. Ее трудно обнять. Трудно проявить к ней какие-то нежные личностные чувства. Поэтому закономерно спросить, почему эта глава оказалась тут, в центре Бхагавад-гиты. Но на самом деле глава эта очень важная, потому что практически, начиная с 5 главы, Кришна учит Арджуну об одном. Кришна учит об Арджуну о том, как думать о нем. В 5 главе он говорит, думай обо мне, понимая, что я стою за твоей судьбой. Что судьба, все то, что случается с тобой, это провидение Бога. Это милость Бога. И в своей судьбе ты можешь увидеть меня. Дальше в 6 главе он говорит о том, что ты можешь увидеть меня в своем сердце, если ты захочешь. Если ты будешь заниматься мистической йогой, ты увидишь образ Господа в своем сердце. В 7 главе он говорит, что все нанизано на меня, как жемчужины нанизаны на нить. В 8 главе он учит о том, как нужно видеть и помнить о Боге в момент смерти. Анораним. То, что Господь больше большого, меньше меньшего, то, что он проявлен повсюду, анушаситаром, то, что он держит над собой все это материальное проявление. В 9 главе он говорит о личностных отношениях. И здесь в 11 он учит тому, какая из форм Господа самая высшая. Здесь он старается доказать и доказывает, что все остальные формы, помимо двурукой формы, вечно привлекательной формы Господа, где он подобен человеку, где он играет на своей флейте, где у него павлинье перо. Помимо этой формы, все остальные формы не так важны. Кому-то они могут представляться более важными. И кто-то, кто впервые читает Бхагавад-гиту, может подумать, вот он, истинный облик Кришны. Или как христиане православные издали брошюру, которая называлась «Демонический облик Кришны». И там они в основном цитируют из 11 главы Бхагавад-гиты. Посмотрите, кто такой Кришна на самом деле. Сам Кришна раскрывает себя. Вот посмотрите, он пожирает все, у него большие зубы, в зубах кто-то застревает, а она перемалывает все это. И Кришна говорит, я есть смерть. Я пришел, чтобы пожрать все. Он говорит это здесь. Потому что, в конце концов, кто такая смерть, как не Бог? Он приходит для тех, кто хочет его видеть в этом облике, в этом страшном, внушающем ужас облике. Но на самом деле совершенство человеческой жизни, совершенство человеческих отношений и совершенство человеческого сознания приходит человеку тогда, когда он обретает сознание, позволяющее ему увидеть Кришну в двуруком облике, а не в этом страшном облике. И здесь Шрила Прабхупада объясняет как раз это. 11 глава объясняет преимущество двурукой формы. 11 глава, после того, как Арджуна увидел вселенскую форму, после того, как он увидел четырехрукую форму, Он говорит, а теперь я хочу увидеть твою форму, которую очень редко кто может увидеть. Судурдаршану. Форму, которая практически никому недоступна. Бог, которого никто не видел, кроме человека, чье сердце полностью очистилось. И здесь, Шрила Прабхупада, вначале я обратил ваше внимание на ошибку, очень серьезную ошибку в первом абзаце этого комментария, потому что суть первого комментария заключается в том, первого абзаца этого комментария заключается в том, что Шрила Прабхупада объясняет нечто, на первый взгляд, как бы прямо противоположное тому, что Кришна говорит в стихе. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна говорит здесь Арджуне, я тебе дам глаза, и с помощью этих глаз ты можешь увидеть меня. И он говорит, что так как Кришна дает глаза, и что эту форму, которую Кришна хочет сейчас показать Арджуне, можно увидеть с помощью глаз, это уже само по себе означает, что это форма более низкого порядка. Потому что духовную форму Кришны, двурупую форму Кришны невозможно увидеть глазами. Для того, чтобы увидеть ее, нужно изменить сознание. Для того, чтобы увидеть духовную форму, и для того, чтобы проникнуться любовью, человек не может просто изменить свое зрение. Глазами он может увидеть вселенскую форму. Как во второй песне Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада очень интересно комментирует как раз этот момент, когда Кришна дает специальное особое зрение Арджуне, чтобы он мог увидеть эту вселенскую форму. Шрила Прабхупада говорит, что у Арджуны было духовное зрение, потому что он мог видеть двурукую форму Кришны. Он видел Кришну в самом привлекательном облике. Но так как ему нужно было увидеть что-то более низкого порядка, нечто, что хотят видеть демоны, то Кришне пришлось заменить его зрение. У него было хорошее зрение, Кришне пришлось ему дать плохое зрение, чтобы он мог увидеть эту жуткую, страшную, наводящую ужас форму. И он говорит, что вселенская форма Кришны – это благословение для демонов. Что демоны хотят видеть Бога именно в таком облике. И Бог говорит, хорошо, хотите меня видеть в этом облике? Вот он я, пожалуйста. Я предстаю в этом облике страшного судьи, который карает, который уничтожает всех, который поглощает всех. Но для того, чтобы увидеть Бога в его истинной форме, нужно изменить сознание. Так, есть два понятия. Есть манасадаршана, когда человек видит Бога в уме. И есть пратьякша даршана, когда человек пытается увидеть Бога своими глазами. И ачарьи объясняют, что вторая попытка демонична. Иногда люди говорят, покажите нам Бога. Где он ваш Бог? Покажите нам Бога. Вы говорите, Бог, 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 Бог. Покажите. И мы говорим, вы можете увидеть его. Для этого нужно просто провести хирургическую операцию. Нужно вырезать ваше сознание, выбросить его и вставить другое сознание. Потому что, чтобы увидеть Бога, вы должны сменить свое сознание. С нынешним сознанием, с нынешним умом мы никогда не сможем увидеть Бога. Как есть замечательная история, которая иллюстрирует это, про великого преданного Сурдаса. Сурдас был слеп. Он был великим музыкантом. Он играл баджаны, он пел, прославляя Кришну. И он поселился во Вриндаване в какой-то момент, в каком-то храме. И его обычной практикой было выходить, садиться перед божеством, играть на гармонике и петь баджаны. Причем он не пел какие-то баджаны, которые он сочинял заранее. Он садился и начинал петь, и стихи сами лились из него. Он начинал описывать Кришну, как он выглядит сегодня. И иногда он описывал Кришну точно таким же, как он находится на алтаре, в тех же одеждах, как он красив сегодня, он прославлял его. Вдруг ни с того ни с сего. И жрецы этого храма заподозрили его в том, что он на самом деле не слепой. Потому что он как бы слепой, он ничего не видит. Но мы знаем, есть категория слепых, которые слепые только до тех пор, пока им нужно милостыню попросить. Так, как только милостыню им дадут, они сразу же перестают быть слепыми. Как перед нашим храмом в Кришна-Баларам Мандире. Один такой слепой, он сидит и просит милостыню. Так. Но он очень хорошо видит все. Просто глаза у него куда-то там закатаны. Но когда никого рядом нет, то он все хорошо видит. Как только кто-то появляется, то он сразу же становится слепым. И Сурдаса решили разоблачить. Потому что, ну как же так? Он все видит, он видит, какой Кришна. И решили поймать его на том, что на самом деле он не слепой. И поэтому его попросили выйти пораньше к алтарю. Но алтарь уже был закрыт.
еще был закрыт.
А Пуджари попросили одеть Кришну необычным образом, так как он никогда раньше его не одевал, чтобы проверить, слепой он или не слепой, видит он или не видит. Сурдас, как ни в чем не бывало, сел и стал петь. Он стал призывать Кришну, он стал говорить: «Кришна, ты ходишь повсюду. Здесь, во Вриндаване, человек, который наделен духовным зрением, может увидеть тебя. Может увидеть пыль, которую поднимают твои телята. Может увидеть следы твоих стоп в пыли Вриндавана. К сожалению, я слеп, я не вижу ничего. Но по своей доброте иногда ты являешь себя мне. Я вижу тебя, я вижу тебя. Ты предстал передо мной, ты предстал передо мной в этом удивительном облике. Сегодня ты решил показаться мне в чудесном облике, который я ни разу не видел до этого. Сегодня ты абсолютно обнаженный передо мной, но тебе только одни жемчужные украшения». Он стал петь это, прославляя Кришну, которого покрывают один жемчуг и ничего другого. И в этот момент раскрылся алтарь, и Кришна стоял там в одних жемчужных украшениях. Ничего другого не было. Но он стал петь об этом еще до того, как алтарь раскрылся. Все поняли, что каким-то образом он это видит, но каким, не очень понятно. Вроде бы он на самом деле слепой, но как-то он его видит. У него спросили: откуда ты видишь Кришну? Как ты понял, что Кришна сегодня одет именно так? Он сказал: вы не можете увидеть Кришну, потому что у вас есть материальные глаза, это ваша проблема. Вы зрячие, поэтому вы его не видите. Я слепой, поэтому у меня есть какая-то надежда не хотеть увидеть Кришну своими глазами. Поэтому я пытаюсь увидеть его сквозь призму своей любви, в своем сердце. И он иногда раскрывает меня себе. Я его вижу там, не на алтаре. Он появляется в моем сердце. Вот. Но так как мы запрограммированы видеть этот мир своими глазами, нам все хочется потрогать, пощупать, нам все хочется... А еще лучше съесть так, полизать. Потому что это самое ненасытное чувство, которое у нас есть. Как дети, у них этот инстинкт очень хорошо проявлен. Они все, что видят, они сразу же хотят попробовать, насколько это съедобно. Так же и мы, наивные люди, мы пытаемся смотреть этот мир, ощущать этот мир. И думаем, что Господа можно увидеть своим материальным видением. Но Господа... невозможно увидеть материальным видением, и любые попытки увидеть Бога материальным видением обречены на неудачу, более того, они демоничны. Как в Читании Бхагавате описана эта история про Брахмачари, который попытался увидеть Господа Читания. Господь Читания являл свой даршан и свой киртан только избранным, только тем, кто действительно достоин этого. И какой-то Брахмачари подумал: я очень чистый, я пью одно молоко, я живу одними кореньями, фруктами. Пустите меня к Господу. Господь стал... и он спрятался где-то, чтобы одним глазком посмотреть на него. Господь стал плясать, танцевать. Остановился и сказал: я не чувствую экстаза. Что такое? Кто-то чужой находится здесь. Кто-то чужой проник сюда. И кто-то смотрит на меня материальными глазами. И так как он смотрит на меня материальными глазами, он оскверняет все. И вся атмосфера осквернена его материальным видением. И Шривас очень испугался, который пустил его, хозяин дома. Он сказал: прости меня, пожалуйста, но тут никого нечистого нет. Тут нет атеистов, тут нет демонов, тут нет людей невежественных. Тут есть один брахмачари, который одним молоком питается. Он хранит обет целомудрия. Он пьет только молоко и ничего другого не пьет. Всегда не могу. Когда он слышал про это молоко, он разгневался страшно. Он сказал: выгнать этого молокососа отсюда. Потому что с помощью молока невозможно увидеть Бога. Смысл в том, что никакие духовные, так сказать, духовные практики, аскеза, йога, как все Прабхупады часто называют йогу акробатикой. Да? Есть люди, которые с помощью акробатики пытаются увидеть Бога. Есть люди, которые какими-то другими методами пытаются узреть Бога. Но этими методами, может быть, можно увидеть вселенскую форму. Как Шрила Прабхупада называет ее в следующем абзаце: безбожным блеском великолепия Бога. Может быть, мы можем проникнуться великолепием Бога до какой-то степени, если мы будем пытаться и полагаться только на свои материальные глаза. Но для того, чтобы по-настоящему увидеть Бога, нужно очистить свое сердце. И тогда Он сам проявится в нашем сердце. Тогда нам не нужно требовать, чтобы Он появился у нас. Основой этого является вера, которая помогает человеку очистить свое сердце. Без веры мы не сможем сделать ни шага в своей духовной жизни. И есть много историй, которые показывают, какие чудеса может творить вера. Потому что вера выводит человека из материалистических рамок, в которые он сам загнал себя. Мы сейчас привыкли общаться с этим миром с точки зрения эмпирической науки. Мы все привыкли чувствовать, ощущать, слышать. Мы хотим увидеть что-то, но при этом пользуемся только инструментами, которые доступны, инструментами материальными. Чтобы выйти за пределы материального опыта, человеку нужна вера. Вера приподнимает человека, потому что в своей основе вера духовна. И так как вера духовна, вера выводит человека из материальных, освобождает его от материальных заморочек. Вот. Без веры мы ничего не можем сделать. Даже практика, которой мы занимаемся, мы можем сколько угодно повторять Святое Имя, но если при этом мы не верим в то, что Святое Имя сам Бог, в то, что все энергии заключены в Святом Имени, мы не получим ничего или очень мало от этой духовной практики. Есть одна замечательная история про одну простую женщину. Простая женщина была молочницей. И она приносила каждый день молоко браману. Браману нужно было готовить для божества. Он был большой, святой. Он готовил подношение божеству, ухаживал. У него был свой храм небольшой. К нему приходили люди, давали пожертвования, он жил. Эта женщина, она периодически, она каждый день приносила ему свое молоко. Но проблема была в том, что она жила на другой стороне реки. Иногда лодочника не было, и поэтому она запаздывала. И браман страшно сердился, потому что ему нужно было все пунктуально делать. Он служил божеству, он делал все с верой и правдой. Вот. И однажды она совсем запоздала. Он стал орать на нее: «Как так? Ты не любишь Кришну, ты пренебрегаешь своими обязанностями, что ты делаешь?» Она говорит: «Господин мой, простите меня, пожалуйста, я ни при чем тут, просто мне нужно пересечь эту реку. Иногда лодочника не бывает, что мне делать?» И браман стал кричать на нее еще больше. Говорит: «Ах ты, атеистка, неверующая! Люди пересекают океан материального существования с помощью Святого Имени. Просто с помощью Святого Имени можно по суху перейти целый океан материального существования. Ты какую-то реку не можешь перейти». Эта женщина услышала это и страшно обрадовалась. Она подумала: хороший способ. Как я раньше об этом не додумалась. И с тех пор она стала приходить вовремя. Потому что она приходила к реке, начинала произносить Святое Имя, шла как по суху по воде и приходила. И она очень радовалась. Она говорила: как хорошо, что он мне посоветовал. Теперь я не завишу от этих лодочников. У нас есть вера. Действительно, с помощью Святого Имени можно пересечь целый океан материального существования. Можно вырваться из материального существования. Какая что там река какая-то. Да? И однажды браман обратил внимание на то, что женщина долго не запаздывает. Да? И он удивился в свою очередь и спросил: как же так? Объясни мне, пожалуйста, что-то ты очень пунктуально стала приходить ко мне. Я сказал: господин мой, разве ты забыл? Ты же сам мне дал этот рецепт. Ты мне объяснил, что с помощью Святого Имени можно ходить по реке, и теперь я хожу каждый день. Никаких проблем нет. Браман не поверил. Браман был великим преданным. Он подумал: что тут женщина странная какая-то. Сказал: покажи мне это. Она подошла к реке, она подошла к берегу реки, и она произнесла: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам. Вступила на воду и пошла. И браман увидел это своими глазами. Он решил тоже попробовать так. Он подошел к реке, сказал: Харе Кришна. Вступил в воду, и нога его погрузилась в воду. Он еще раз сказал: Кришна. Нога его снова погрузилась в воду. А женщина идет себе, идет. Женщина обернулась и посмотрела на него. Этот браман, он задирает свое доти. Высоко-высоко, чтобы доти не намочилось. Женщина говорит: господин мой, как же так? Ты же говоришь, что нужно верить в Святое Имя, а при этом почему же ты так доти высоко задираешь? Где же твоя вера? И пошла дальше. Но суть в том, что вера может человека вывести за пределы материального опыта, если она есть, если эта вера сильная. Это единственный способ за пределы материального опыта выйти. И это не просто какие-то сказки, Так скажем, был реальный случай, как однажды женщина, которая увидела своего ребенка, который играл на улице. Так, не так давно. Она увидела, что машина мчится со страшной скоростью на этого ребенка. Она забыла обо всем, о том, что она слабая женщина, о том, что так не бывает, что в это нельзя. Подбежала к этой машине на всем скаку, подхватила эту машину, подняла ее и сбросила ее куда-то с дороги. Взяла на руки своего ребенка и отнесла, и сказала: «Бедненький мой, чуть тебя не ударили». Почему? Потому что в этот момент она не рассуждала, она не думала, возможно это или невозможно. У нее была вера, мне нужно спасти своего ребенка. И когда у человека есть вера, он выходит за пределы материального опыта. Когда у человека нет веры, он просто находится в пределах материального опыта и подтверждает своим материальным опытом все то, что он знает дальше. Путешествие в сферу духовного и обретение духовного опыта начинается с веры. Но когда человек обретает эту веру, когда эта вера становится сильной, то в конечном счете он обретает способность не просто с помощью святого имени переходить через реки. В конечном счете он начинает видеть, что святое имя – это Бог. Как здесь Шрила Прабхупада цитирует 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, где Шукадева Госвами объясняет, что разные люди видят Бога по-разному. И в зависимости от того, каким я хочу видеть Бога, Бог предстает передо мной. В конце концов, Бог исполняет желание каждого. И если я хочу Его видеть в каком-то облике, то Он сможет проявить меня в этом облике. Меня себе, себя мне в этом облике. Как здесь Арджуна хочет увидеть вселенскую форму. И Кришна говорит: если ты хочешь, если у тебя такая прихоть, то, пожалуйста, посмотри на это. Но на самом деле он начинает этот комментарий с того, что настоящий преданный понимает ценность личностной формы Бога. И личностная форма Бога значит: я знаю, что Бог личность. Я знаю, что Он любит меня. Я знаю, что Он заботится обо мне. И поэтому, так как Он любит меня, я прошу Его, чтобы Он предстал передо мной именно в этом облике. И так как я прошу Его об этом, Он предстает передо мной в этом облике. Господь бесконечен. Но чтобы дать возможность ограниченному живому существу, мы бесконечно малы, он бесконечно велик. Но чтобы бесконечно малое могло приблизиться к бесконечно великому, сам Господь принимает соразмерные ему формы, чтобы мы могли вступить в взаимоотношения, откликаясь на любовь своего преданного. Преданный не хочет даже увидеть Бога. Что самое удивительное, мы говорили, что желание увидеть Бога может быть демоничным. Когда человек требует: «Предстань передо мной». Это может быть демоническое желание. Как в Дамодараштхике, Сатьяврата Муни, он очень интересно проходит через разные этапы бхакти. И он объясняет, каким образом желание увидеть Бога углубляется. И в конце, предпоследний куплет Дамодараштхики, «Куверат маджо бхакти», как там? «Куверат маджо бхакти бада хиточа». В самом конце он говорит, после того, как он уже попросил: «Предстань передо мной в этом облике Кришны во Вриндаване», после всего этого он говорит, что не нужно мне даже видеть тебя. Пусть в моем сердце будет любовь. Потому что видение Бога, даршан Бога может быть, но он мимолетен. Есть много случаев, когда Бог вдруг открывал себя, когда он представал перед разными людьми, как, например, в Библии описано, в виде каком, в каком облике он предстал перед Моисеем. Так, он предстал перед ним в облике горящего куста. И потом со спины Моисея его увидел. Бог мимо проходил, он посмотрел, и он спину свою показал. Так. Ну, видимо, у Моисея было желание его спину увидеть. Мы знаем, что спина Господа – это... Что такое? Материальная энергия. Это единственный даршан, который он дал свой. Но есть много других святых, перед которыми представал Бог. Но Сатьяврата Муни в Дамодараштхике говорит: мне не нужен даршан твой в конечном счете. Я хочу, чтобы бхакти было в моем сердце. И когда в моем сердце будет бхакти, я всегда буду видеть тебя. Если в моем сердце не будет бхакти, на какой-то момент, на какой-то миг ты появишься передо мной, откликнувшись на мои молитвы, и потом снова исчезнешь. А в этом суть того, что просит преданный. Преданный просит: предстань передо мной в том облике, в каком я могу тебя любить. И в том облике, в каком я могу бояться тебя. Не в том облике, в каком ты судишь грешников. Не в том облике, в каком мне нет для тебя дела. А в том облике, в котором я не смогу забыть о тебе. Как однажды я видел комикс. По-моему, его евангелисты распространяли.
У них очень много очень современных способов проповеди. В том числе с помощью комиксов они определенные духовные истины пытаются донести до людей, потому что сейчас люди с трудом воспринимают истины по-другому, в других формах. И там был серия каких-то карикатур про эгоиста, про грешника и про праведника. И там, соответственно, праведник был... Нет, сначала грешник был. Сначала грешник, он так или иначе... Он не эгоист. И он там, соответственно, не следовал принципам этой религии. В конце концов, его представили на суд Бога. И очень интересно, там был изображен Бог. Как Бог восседал там на каком-то большом троне. Был большой-большой, маленький-маленький этот грешник. Такой большой Бог. И вместо головы у Бога что-то вроде большого прожектора. Головы у него нет. Такое, что-то такое яркое очень. Такой большой светильник. Вот. И этот прожектор спрашивает, эгоист, не эгоист? Не эгоист. Ну тогда навеки вечные туда опад. Потом ему приводят маленького такого эгоиста. Он спрашивает, эгоист? Он говорит, эгоист. Ну тогда в рай. Он проходит прямо мимо Бога. Так, рай это где-то там за спиной Бога. За спиной Бога. Бог закрывает собой вход в этот рай. Так, у него тут прожектор, все как следует. Он с помощью этого прожектора судит, кто эгоист, кто не эгоист. И потом тот шмыль, который эгоист, да, и туда, значит, за спину. И там, соответственно, цель, прайоджана. И там такой парк культуры и отдыха. Увеселение. За спиной у Бога там все хорошо. И Бог. Но суть в том, сама концепция очень интересна. Есть этот прожектор, и в сущности у меня до прожектора никакого дела нет. Роль прожектора кончается в тот момент, когда он говорит, куда мне, туда или туда. Как только он мне позволил прошмыгнуть мимо себя, то вот тут начинается настоящая жизнь. Там я в этом парке культуры и отдыха в течение вечности буду наслаждаться. За спиной у Бога. Но суть религии не в этом. Суть духовной практики не в этом. Суть духовной практики в том, чтобы вступить в личные отношения с Кришной. Не в том, чтобы за спиной у него там с какой-то собакой бегать. Там собака бегает в этом. Своя собака, моя любимая. Так. Вот, дети, родственники. Не в этом дело. Люди забывают о Боге. Бог для них всего лишь судья. Поэтому Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху. Он говорит, что все остальные формы Кришны не такие важные. Что самая важная форма Кришны – это Кришна с двумя руками, Кришна с флейтой. Как когда Радхарани увидела Кришну на Курукшетре, она заплакала. Она увидела Кришну в облике царя. Она увидела на нем сияющую корону. Она увидела на нем панцирь. И она стала плакать и говорить, ты тот же самый, я вижу это. И я та же самая. Я та же самая девушка, простая пастушка. И ты тот же самый Кришна, которого я знаю. Но вместо павлиньего пера у тебя это блестящие короны. Вместо гирлянды из лесных цветов, простой, к которой я привыкла, на тебе этот золотой, ослепляющий панцирь. Вместо пастушеского посоха у тебя меч. Вместо флейты в твоих руках диск, который ты держишь, и булава, которой ты сносишь головы. Вместо твоих друзей рядом стоят какие-то министры толстые. Вместо коров тут слоны топчутся и ржут, лошади, кони. Как тебе это не надоело? Как ты можешь? Тот же самый весенний ветер дует, он доносит тот же самый аромат цветов, которые мы вдыхали. Пойдем туда. Что ты делаешь тут? Что ты делаешь тут? Преданный не может ему нестерпимо видеть великолепие Кришны. Вот Шрила Прабхупада объясняет здесь это в комментарии, что преданный, который находится в определенных отношениях с Кришной, который любит Бога в определенных отношениях, он не может видеть его в другой форме. И если Господь проявляет великолепие, он говорит, пожалуйста, убери это, мне не нужно всего этого. Не ради этого я тебя люблю. Я люблю тебя таким, как ты есть. За то, что ты такой, за то, что ты такой прекрасный. Мне всего этого не нужно. Что бы ни происходило, настоящий преданный, достигший определенного уровня отношений с Таи Бхавы, он никогда не колеблется в своих отношениях с Кришной. Как Кришна Дас Кавирадж Госвами, он описывает эпизод, про то, как Кришна возвращается с пастбища со своими друзьями. Тут большое пастбище, восточное стадо коров за ним. Ешода стоит и ждет его. Она выглядывает из ворот, и она ждет, когда же ее сын вернется. Вот. И мальчики идут с ними. И в этот момент полубоги спускаются. Великие боги, великие повелители вселенной спускаются, четырехголовый Брахма, и они начинают делать арати Кришне. Они начинают возносить ему молитвы, начинают осыпать его цветами, начинают на санскрите его прославлять. И мальчики смотрят это, друзья Кришны. И Кришна, он принимает все это, он терпеливо ждет, когда они сделают свое дело, когда они покрутят вокруг него всем, чем нужно. Те, преисполнившись благоговения и почтения, улетают. При этом, дальше после этого, друзья Кришны, они начинают толкать друг друга. Бог! И хихикать. И говорят, вы видели это? Вы видели, что они говорили? А? Чудаки-то, а? Вы видели этих чудаков? С четырьмя головами какой-то прилетал. На санскрите нашего хари прославлял друга нашего долга. Что он демонов убил. Не понимает вообще, ничего не понимает. Он не понимает, что наш хари такой сильный, и что он убивает всех демонов только потому, что Нанда Махарадж каждый день поклоняется Нараяне, и поэтому, соответственно, поэтому у него есть все эти силы. Но мы-то знаем, он наш друг. Мы любим его таким, мы любим его как нашего друга. Мы не хотим знать, что Бог – Бог. Кришна, Шрила Прабхупада объясняет здесь в этом комментарии, что преданный, достигший определенного уровня любви к Богу, не знает и не хочет знать, что Бог – Бог. Для него знать, что Бог – это Бог, только мешает его любви к нему. Потому что это может потревожить его чувства, которые связывают его с Кришной. А здесь другая замечательная история, ее Сачинандана Махарадж рассказал. Говорит, что у каждого бриджбаси есть своя любимая история про Кришну. Бесконечное количество. И каждый бриджбаси лелеет в своем сердце определенную историю про игры Кришны. Он сказал, что однажды он пришел в Бандираван. Это место, которое как раз связано с Сакья-расой. Там в Бандираване растет огромное баньяновое дерево. И на этом баньяновом дереве, под этим баньяновым деревом обычно друзья Кришны и Кришна завтракали. Они приводили туда коров. Коровы разбредались по пастбищам, по лесу Бандиравана. Очень красивый лес. Удивительной красоты. Я первый раз понял, что значит лес Вриндавана именно в том месте. Когда вы в следующий раз будете в Вриндаване, пожалуйста, не забудьте съездить туда. Там много было разных лил. В частности, там Кришна женился на Шримати Радхарани. Но это особая лила. Но эта история другая. Там под деревом сидел Бриджбаси. И этот Бриджбаси стал рассказывать Махараджу историю. Особую, которая случилась здесь. Послушай, что я тебе расскажу. Что было с Кришной. Говорит, что однажды Кришна играл здесь. Это дерево, в свое время, когда оно было во времена Кришны, оно было очень большим, раскидистым. Оно росло, и ветви его простирались аж на другой берег Ямуны. Ямуна протекает недалеко. И они иногда, друзья Кришны, забирались на баньян, они перебегали на другую сторону. Они играли на перегонки с Кришной. Вот однажды они играли с Кришной, и Кришна проиграл. И Кришне по условиям... соответственно, игры, так как он проиграл, он должен был носить на себе Шридаму. Шридам сражался на другой стороне, Шридам сказал, ну хорошо, Кришна, давай, наклоняйся, я сейчас сяду, и ты меня повозишь. Это у них такая садана. Так, они на Кришне иногда катаются. Кришне в этот день почему-то особенно не хотелось никого на себе возить. Так, он подумал, ну что ж такое, все время я вожу. Нечестно. И он стал говорить, не, я сегодня не буду никого возить. Шридам говорит, как это так? Как это ты не будешь никого возить? Что такое? Чем ты лучше нас? Чем ты особенный такой? Все время ты какие-то себе привилегии просишь, еще что-то. Кришна стал думать и говорить, ну как же, я же все-таки сын Нанды Махараджа, мой отец, он царь, враджа, вы должны же меня слушаться. Они сказали, нет, Кришна, это смешно. Во-первых, у нас демократия. И никаких там царей нам не нужно. Так. Цари это сегодня он царь, завтра не царь. Завтра мы его переразбьем. Ну и племя пастухов, нам никакой особенный царь не нужен. Ну просто мы его уважаем, поэтому он пока наш царь. Но завтра мой отец может стать царем. Так что это не не аргумент. Ну, может быть, у твоего отца немножко больше коров, чем у него. Это все не значит, что ты меня не должен таскать на плечах. Кришна стал думать, какой же еще аргумент привести, потому что ему очень не хотелось возить. Ну, никак не хотелось. А тогда Кришна сказал, вообще-то я Нараяна, знаете, да? Вообще-то я Бог. Он говорит, ну, Кришна, ну, проси. Ну, что ты только не придумаешь, чтобы не возить на плечах. Вообще не честно. На самом деле, ты должен возить. И если ты не будешь возить, теперь у тебя выход один. Либо ты должен доказать, что ты действительно Нараяна, либо если ты не докажешь, что ты Нараяна, то тогда мы с тобой не будем играть. Мы отказываемся. Так нечестно. Кришна заплакал. Ему очень страшно стало, что они откажутся с ним играть завтра. Подумал, как же так? И поэтому он подумал, надо показать, что я Нараяна. Он сказал, зажмурьтесь. Все друзья его зажмурились. Откройте глаза. Они открыли глаза, они увидели Вайкунтху. Огромное царство Бога, бесконечное. Они увидели дворец. И посредине этого дворца они увидели Нараяну восседающего. Рядом с ним богиня Лакшми. Он сидит, и вокруг него сонмы полубогов, людей. Кого только там нет. Все прославляют его, все гимны поют. Там Пуруша Сукту, Сахасра Ширша Пурушагал, у тебя 1000 голов, 1000 рук повсюду, ты сотворил весь этот мир, ты тот, ты сё, ты это самое. И вот эти мальчики простые где-то там оказались, они смотрят на все это чудо. И они видят, Гопал. Они сразу узнали, это наш друг, Гопал сидит там. И они очень обрадовались, оказывается, правда, Гопал Нараяна. Вот. И они решили тоже как-то прославить, раз все прославляют, они вошли в этот настроение, так они взяли свои дудочки и свирели, стали на свирельках петь что-то такое, да, наш Гопал, тотчас двое стражников подбежали к ним и сказали, вы что тут делаете, вы что порядок нарушаете, у нас тут ведические гимны, у нас тут нельзя этих дудочек там, не положено, у нас тут молитвы надо возносить, у нас тут. И они очень расстроились, они заплакали, они искренне хотели, они обрадовались за своего друга, что он так продвинулся по службе. Но и слезы у них на глазах покатились, выступили на глазах. А Гопал сидит и видит это, видит, что что-то не то, и он говорит, нет. Ему жалко стало своих друзей. Он сразу же сказал, ну-ка зажмурьтесь побыстрее. Они зажмурились, раскрыли глаза, и все. Все исчезло, никакой Вайкунтхи, никакого Нараяны, никаких ведических гимнов. Гопал говорит, ну теперь видели, что я Бог? Сидам говорит, ну ладно, так и быть. Доказал, что ты Нараяна. В общем, сегодня можешь не возить. Но если завтра проиграешь, то завтра тебе все равно придется возить. Это то, что говорит Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорит, что настоящий преданный не хочет видеть ничего. Он не хочет помнить о том, что Бог – это Бог. Он хочет знать только одно. Он мой друг. Да. И когда Ясода узнает, что Кришна – это Бог. Иногда периодически это случается. Кто-то ей говорит об этом. Она говорит, ну надо же, как мне повезло. Оказывается, мой сын – Бог. Оказывается, мой сын – Гопал – Бог. Сначала он сын, потом все остальное. Сначала он наш друг, сначала он возлюбленный, сначала он наш господин, сначала он тот, кто заботится о каждом из нас. Потом все остальное не так важно. И в этом суть бхакти. И Шрила Прабхупада кончает комментарий к этому стиху, где Кришна говорит, возьми это зрение особое и узри мое великолепие. С помощью этого зрения ты сможешь увидеть мое мистическое могущество. Пашья на йога майшварьям. Сейчас я дам тебе эти зрения. И Шрила Прабхупада объясняет, почему Кришна дает Арджуне эти глаза. Он говорит, что на самом деле он дал Арджуне эти глаза, только потому что Арджуна, в общем-то, не очень-то и хотел это видеть. Так как особого желания у него не было. Но чтобы Арджуне было с чем сравнить, чтобы Арджуна понял, что такое, что он видит сейчас, тот дар, который у него есть со всем остальным. Вот. Кришна говорит, ну посмотри, хорошо, узри мое великолепие. и пойми, что тебе этого не нужно. Пойми, что не в этом суть. Что суть духовной жизни не в том, чтобы понять великолепие и величие Господа, а в том, чтобы понять, что мы нуждаемся в Его любви, что мы ищем Его любви, что мы просим Его любви, и что без Его любви мы несчастны. И если мы будем молить Его об этом, если мы будем просить Его об этом, то Он с радостью откликнется на наш зов. Но сейчас мы пока как та самая корова, прячемся здесь где-то в кустах. И суть-то в том, что мы должны вспомнить, Кришна уже ждет каждого из нас. Мы просто заблудились здесь где-то, на пастбищах этого материального мира, сиплем здесь эту травку материальных наслаждений. Но Он зовет нас уже. И если мы вспомним об этом, что Он ждет нас, что Он зовет нас, и сами вспомним о Нем, то тогда произойдет то, что должно произойти. И когда мы повторяем Святое Имя, когда мы берем четки, ради этого, мы повторяем Святое Имя ради этого. Святое Имя — это сам Кришна. Все то, что есть в Кришне, есть в Его Святом Имени. И когда каждое утро мы берем четки, для нас это шанс понять, что Кришна — Бог, и что Он уже любит меня, что я отвернулся от Него. И что единственный способ восстановить эту любовь — это повторять Его святые имена. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Сегодня последняя лекция здесь. Выполнил свою программу здесь. Я очень благодарен вам за то, что вы слушали меня. Прошу прощения, если я сказал что-то не так, и если я как-то делал что-то не то. Но, пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог всегда помнить о Кришне. Спасибо большое. Какие-то вопросы?
Вопрос. В нашем старом книжке,
как объяснить, что человек, который находится на уровне Каништы Адхикари, может достичь трансцендентного уровня? Объяснить это очень просто. Друг Махарадж следовал наставлениям своего духовного учителя. Поэтому он достиг трансцендентного уровня. И каждый человек может достичь духовного уровня, если он не полагается только на свои силы. Если он принимает руководство человека, который может возвести его на этот уровень. Все очень просто. Каждый человек может достичь этого уровня. Мы все с вами... назвать нас Каништа Адхикари – это большой комплимент. Потому что Каништа Адхикари обладает очень сильной верой. Верой в то, что Божество – это Кришна. И второе качество Каништа Адхикари – это непоколебимая вера в духовного учителя. Если у нас будет два этих качества, если мы поймем, что Кришна может явить себя в любой форме, и для того, чтобы открыть себя нам заочно, не заочно, а как бы до сроку, для того, чтобы дать нам возможность уже сейчас попытаться восстановить отношения с Ним, Он приходит в этой форме Божества. Если у нас будет вера в то, что с помощью духовного учителя мы в какой-то миг сможем обрести это духовное зрение или духовное сознание, то тогда мы очень скоро, как Друга Махарадж, Он за месяц это сделал так. Всего-навсего. Потому что у него была вера очень сильная и ясное понимание того, что он делает и зачем он это делает. Хотя, пожалуй, даже не очень ясное понимание, зачем он это делает, но, по крайней мере, ясное понимание, что он делает. Нет. Материальная вера возникает из материального опыта, но духовная вера возникает из духовного опыта другого человека. А вера предшествует опыту, и мы не сможем ничего обрести в духовной жизни и на духовном пути, не сможем получить никакой опыт, если у нас этой веры не будет. И источником веры является не наш опыт, а опыт человека, у которого есть духовный опыт. Если нам повезло, и мы столкнулись с человеком, который понимает, знает, что Кришна Бог, видел Кришну, может общаться с Кришной, или, по крайней мере, имеет какой-то духовный опыт, имеет духовный опыт вкуса отношений со святым именем, вера появится у нас, несомненно. Мы видим, человек счастлив. Человек повторяет святое имя. Ему ничего больше не нужно. Он рад, он счастлив. И мы думаем, что-то в этом есть. Вера появляется, когда мы видим другого человека с настоящей верой. И когда мы видим фанатика. Некоторые люди думают, что фанатизм – это проявление веры. Фанатизм, мы говорили об этом вчера, проявление безверия. Но когда они видят счастливого человека, который понял, что не просто вера нужна, что нужен опыт, тогда появляется вера, и вера, в свою очередь, дает опыт. Потому что Кришна – личность. Некоторые могут сказать, что это неправильно. Что в сфере науки, например, не требуется сначала обрести веру. Что наука – это путь познания. Так? И наука не ставит этого искусственного условия. В науке не нужно сначала во что-то поверить. В науке говорится, сначала провери, и потом, когда проверишь, можешь верить во что угодно. И некоторые говорят, что именно таким образом нужно познавать и Бога. Потому что это единственно правильный опыт. Ничего нельзя принимать на веру. Проблема заключается в том, что с помощью научных методов мы можем постичь нечто меньшее, чем мы, и не личность. Материю можно постигать таким образом. С материей можно проводить эксперименты, материю можно анализировать, материю можно расщеплять, и таким образом что-то узнавать об этом. Но даже когда речь идет о более высокоорганизованной материи, нужна вера. Не говоря уже о том, что если мы хотим, ставим перед собой задачу познать какого-то человека. Например, если я хочу поближе познакомиться с каким-то человеком. И при этом мне нужна прежде всего вера. Вера в него. Если у меня не будет веры в него, я никогда не приближусь на достаточное расстояние. Я никогда не узнаю, кто он такой и что он такой. Так, если я попытаюсь узнавать этого человека с помощью химических методов и попрошу, чтобы он мне дал свой кал на анализ, то я, может быть, узнаю, из чего его кал состоит. Но человека-то я не узнаю таким образом. Я могу проанализировать его кровь, я могу еще что-то сделать. Но я должен поверить в него. Для того, чтобы, если юноша хочет полюбить какую-то девушку, то что он должен делать? Он должен ей цветы подарить. Так? Это значит вера. У него же должна быть вера. По крайней мере, в то, что... Изначально он верит в то, что если я буду за ней ухаживать, то я стану счастливым. Если он не верит в это, он никогда не сможет ее понять. Если он, например, он решил познать кого-то, или я решил понять вегетарию Прабу, так, и я думаю, как же его понять? Ну ладно, хорошо, если эмпирические методы не работают, я закроюсь у себя в комнате и буду медитировать на вегетарию Прабу. Все равно ничего не пойму, потому что он личность. Но если я вступлю с ним в личные отношения, а для этого нужна вера и доверие к нему, так, то тогда я смогу узнать, какой он, что он, почему он, зачем он, какие у него есть качества. Я смогу его полюбить. Чтобы понять личность, а Бог – личность. Бог – это сознание. Мне нужна сначала вера. Я не могу требовать. Пусть Бог сначала позволит мне себя проанализировать, и когда я убежусь, что вот он действительно есть, что там... молекулярный состав у него другой, он из духа состоит. Все смешно. Бога можно познать только, если у нас будет вера. Как и человека. И только если у нас будет любовь, чтобы понять другого человека. Более того, у святого Августина, у блаженного Августина, есть очень интересное рассуждение о примате веры над знанием. Где он говорит, что даже в обычном процессе познания, даже в процессе познания материи, человеку нужна вера, чтобы он что-то понял. И человеку нужна любовь.
По-моему, этот принцип формулируется как примат любви над знанием. Он говорит, что даже для того, чтобы понять что-то материальное, что мы в принципе можем понять просто с помощью каких-то механических методов, все равно сначала мы должны полюбить. Потому что сам тот факт, что мы хотим что-то понять, познать, уже означает, что наше внимание к этому привлечено. Когда человек, например, начинает изучать каких-нибудь червяков, это значит, что он уже полюбил этих червяков. Как есть целый институт, институт гельминтологии. Они изучают червяков, которые живут в этом самом, в кишечнике у разных людей, животных. Вот. И как, зачем они их изучают? Почему они их изучают? Это значит, что у них какая-то любовь уже к этим червякам была. В силу тех или иных причин. Может быть, они в прошлой жизни червяками были, и у них привязанность осталась, или еще какие-то непонятные причины. Но так или иначе, так как они свое внимание направили на них, это значит, что у них уже какая-то любовь есть. И чем больше они их изучают, тем глубже становится любовь. Потому что они начинают отличать огромное количество этих червяков разных, они их классифицируют так. Каждый червяк уже становится индивидуальностью. Для нас все червяки на одно лицо, а там они знают, этот червяк такой, этот червяк такой. Они могут часами говорить об этих червяках. Да. Почему? Потому что они любят их, у них есть привязанность. Матчитам адгатапрана, бодбаянта спарам, кадбаянта с чамам нитьям, тюрсиантича, романтича. Вот. Они, у них журналы целые есть, они пишут, вот как, вот этот червяк лучше того червяка. В конце концов, ну правда, цель изучения, чтобы убить этих червяков, но это тоже от любви до ненависти один шаг, в конце концов. Потому что если я не люблю что-то, я не смогу различать это все. Вот. Поэтому, в конце концов, человек должен понять, что же он должен познать. Что целью нашего познания должен быть Бог. И дальше он должен понять, как я его могу познать. Я могу его познать единственным способом, если я попытаюсь любить его, если я буду... Как он сам говорит об этом. И сам он говорит об этом, что сататам киртаян тамам ятанта счадри дава дага. Что те, кто принял прибежище во мне, они постоянно поют мое святое имя. И в этом я раскрываю себя. В процессе этого я раскрываю себя в их сердце. Я не был бы так категоричен, я просто не знаю, ты преданный. Все зависит от того, насколько ей нравится левитировать. Если, когда она поднимается в воздух, то она начинает считать, что вот этот вот результат и есть высшее достижение, то да, тогда он прав. Если она думает, ну что ж такое, опять я в воздух поднялась, и мне мешает это сосредоточенно повторять святое имя. Все зависит от нашего сознания, от того, что является главным в нашей практике. Если цель моей практики – какие-то чудеса, я могу достичь чудес. Но преданный боится чудес, потому что чудеса – это опасная вещь, они могут увлечь его. Они могут увести его с настоящего пути, с пути бхакти. Вот. И поэтому преданный никогда не демонстрирует эти чудеса, даже если он может эти чудеса показывать. Как есть эта знаменитая история про Бхактисару Альвара, который был очень нищим, там, штопал себе какой-то рваной дхоти.
Вот, и в это время великий йог-мистик летел над ним на тигре. Когда он долетел до него, он остановился. Он не мог дальше пролететь. Какая-то стена. И он так и сяк пытался пробить никак. Когда он понял, какой-то великий мистик там внизу сидит. А этот человек, он совершенно непритязательный. Этот такой весь из себя на тигре. В роскошных одеждах. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Он спустился на него. А тот сидит себе штопает, не обращает внимания на этого человека. Тот решил его проверить. И он... Подумал, ну что же такое вообще, какой-то бедняк не может заштопать ничего, рваная какая-то вещь. И он стал, вдруг из руки у него полилась ткань. Некоторые люди думают, что чудеса – это проявление действительно могущества Бога. Если им какую-нибудь сандешку дадут из рукава, там они думают, вот он, воплощение Бога, или какой-нибудь там чек на $10. И все какое-то чудо покажет. И этот тоже решил похвастаться своим могуществом. И от него, у него из руки стало, как иногда у фокусника из рукава, метры и метры парчи, расшитые золотом, блестящие. Так, дескать, возьми эту парчу и облачись в эту парчу, я так и быть пролью на себя свою милость. И этот Бхактисара, он взял эту парчу. И как только он взял эту парчу, эта парча превратилась в рваное тхоти, которое у него было. Примерил и бросил. В ветошь. Потом он посмотрел на него. Там длинная история, у них долгое было соревнование. В конце концов он понял, что его победили. Но суть-то в том, что преданный не пытается показать своего могущества, даже если оно у него есть. Он не хвастается этим, и более того, он даже стесняется этого. Некоторые преданные тоже думают, или люди, что если бы у меня было какое-то могущество, тогда бы я проповедовал как следует. У Господа Будды был такой ученик, и он решил достать удовольствие своему духовному учителю, и он научился у какого-то тантрика нескольким трюкам, нескольким фокусам мистическим. Он пришел к Будде, поклонился ему и сказал: «О, учитель, теперь я начну проповедовать. Вот теперь настоящая проповедь начнется. Люди будут предаваться мне, как только я буду показывать чудеса». И он стал показывать свои чудеса. Три трюка, которые он выучил, он показал. Господь Будда смотрел на него, грустно улыбнулся и сказал: «Иди-ка ты своей дорогой вообще. И показывай свои чудеса. Тебе не нужно это. Нам не нужно это». Он сказал: «Ты победил проповедник в себе таким образом». Потому что, как Шрила Прабхупада говорил, когда него спрашивали, какие чудеса вы можете показать, он говорит: вот мое чудо. Настоящее чудо – это когда человек становится на духовный путь, и сердце его становится чище. Сердце, заскорузлое наше окаменевшее сердце, если оно становится чуть-чуть мягче – это чудо. А чудеса, они могут только еще больше ожесточить человека. И другие вещи, они могут только отвлечь его, аюрведа, астрология, все что угодно. Может быть столько различных вещей, которые отвлекают человека. Поэтому хорошо, если мы левитируем. Можно иногда полевитировать в разнообразии ради. Но суть-то не в этом. Если мы помним, в чем суть, то тогда все хорошо. Тогда левитирование нам не будет мешать. Если мы забыли за левитацией, ради чего весь сыр-бор, то тогда... Может быть, действительно, на Сидо Локе родимся. Да, Матыч.
Я недавно прочитала в Хагава Дмитрия, меня так отволнует вопрос, но я точно не поняла. Вот вы сейчас сказали, что Ашуни вселенскую форму Кришна, Господь Кришна показал.
Почему он Дурьёдане не показал вселенскую форму?
Это
не полностью. Шрила Прабхупада объясняет это во второй песне Шримад Бхагаватам, где он говорит, что вселенская форма – это благословение для материалистов. Потому что с помощью этого материалист может понять, что Бог все-таки есть.
Если он поймет, что Бог проявляет себя, он говорит, что это вызов демона и благословение, вызов атеистам и благословение демона. Те люди, которые не верят в Бога, для них тот факт, что Господь предстает в этой вселенской форме, как бы подрывает основы их неверия. И Дурьодана был такой. Дурьодана не верил, что Кришна Бог. И он сказал, ну ладно, посмотри. И он явил эту свою гигантскую форму. И Дурьодана увидел там пандавов, полубогов, Шиву, Рудру, все могущество. Не все, но по крайней мере часть. И Дурьодана сказал, ну хорошо, ну мистик, ну мало ли что, ну с кем не бывает. Он не поверил. Потому что на самом деле, если я не хочу верить в Бога, я не поверю в Него. Даже если Бог предстанет передо мной во всей своей славе, великолепии, так и я скажу, ну, пойду температуру мерить. То есть Виратрупа, о которой говорится во второй песне Шримад Бхагаватам, это благословение для материалистов, потому что с ее помощью они могут, так или иначе, они слишком запрограммированы на эмпирическое видение. И с помощью созерцания Виратрупы, если они поймут, что весь этот мир – это проявление формы Бога, они могут как-то приблизиться к Нему. Они таким образом смогут своими материальными глазами увидеть Виратрупу или вселенскую форму Господа. И это вызов для атеистов, потому что Господь все равно являет Себя, они все равно отказываются Его видеть. Нет. Говорится, что эту форму не видел никто, кроме Санджая, которого до этого Ясадев наделил особым зрением, и полубогов на высших планетных системах, которые созерцали все это и видели эту форму, испугались, и Кришна там сам описывает это. Остальные не видели этого. Остальные не были даже готовы к тому, чтобы созерцать вселенскую форму Господа. Каким образом он может устрашать? А он их и не устрашает этой формой. Атеисты до поры до времени не пребывают в иллюзии, то, что они могут выйти сухими из воды. Вот. Но рано или поздно несчастья случаются. Так, например, в этом году произошло страшное, жуткое землетрясение в Индии. В одном из районов Гуджарата. И там погибло одновременно, буквально за несколько минут, около 200 тысяч человек. Просто на глазах разверзлась земля, стали рушиться здания, и все люди, которые оказались внутри, они в ужасе, в полном криках. Это одно из проявлений вселенской формы Господа. С ужасом разверзается земля, рушится, начинают здания. Этот район в Индии, он знаменит своей кожевенной промышленностью. Практически единственный район, где убивают коров в Индии. И делают из их кож, соответственно, все эти кожаные изделия. А потом русские преданные покупают и говорят, что в Индии все кожаные насильственные, поэтому можно носить индийскую кожу, другую кожу нельзя носить. Кожа, она всегда кожа. И в результате этого произошло это жуткое несчастье. И буквально несколько людей спаслось. Эти люди говорят, что... Одна женщина вспоминает. Разные люди, разных религий, разных вероисповеданий. Все это время, пока они были там в развалинах, пока их там спасали, разгребались в развалинах, они молили Бога. Все те, кого спасли, практически один за другим, говорят о том же самом. Что мой Бог меня спас, я молился Ему. И так или иначе, Он пришел мне на помощь, Он вывел меня отсюда, из этого ада. В этом мире иногда случается что-то страшное, и люди буквально на какое-то мгновение они встрепенутся, очнутся и думают, ой. Но потом думают, да, это было далеко, это не со мной, это со мной никогда такого ничего не будет. Происходит какая-то еще трагедия, Титаник тонет. Про Титаник говорили, что это корабль, который никогда не потонет. Была огромная рекламная кампания. В течение 3 лет его строили. Это был самый дорогой корабль. Он потонул в первый же свой рейс.
Все, кто в него садились, были уверены, что мы никогда не потонем. Это были самые богатые люди в мире, самые защищенные люди, которые думали, что им ничего не страшно. Они сели в эту роскошную посудину. Кришна собрал их всех и сказал, ну хорошо, Харе Кришна. Кришна не пытается никого напугать, а потому что этот мир создан для наслаждений. Если бы все люди находились тут только в страхе, то они не смогли бы, то этот мир не мог бы дать им возможности исполнить свою миссию. Люди находятся здесь для того, чтобы наслаждаться. И Кришна дает им возможность наслаждаться. Для этого он дает им забвение. И с помощью забвения, это самый лучший инструмент, с помощью которого человек может наслаждаться здесь. Как у врачей есть поговорка, что боль не знает памяти. Мы все с вами испытывали боль. Даже зубная боль, так. Все знаем. Но кто помнит сейчас эту боль? Никто не помнит. Все хорошо. Когда в следующий раз зуб начинает болеть, мы вспоминаем, уже это было и не раз. Но сейчас у нас нет этой памяти. Памяти боли, памяти страданий. Для того, чтобы мы могли наслаждаться, как ни в чем не бывало. Как будто бы все так и должно быть. Очень часто бывает так, если мы даже посмотрим на отношения между людьми, что человек себя определенным образом программирует на отношения с другим человеком. Я уже настраиваю себя определенным образом. И так как я настроил себя определенным образом, я получаю свое подтверждение этому. И в данном случае, я боюсь, что случилось именно это самое. Она определенным образом настроила себя на определенные отношения с Кришной и получает постоянное подтверждение этому. Стоит человеку поменять свое отношение. Это практический опыт. Иногда бывает так, что человек страдает, что у человека не ладится что-то, что человек начинает винить всех остальных в своих бедах. Так? Беды сыпятся, он живет со своей женой, у него ничего не ладится, он живет с детьми, не ладится с детьми, все отношения порваны, он страдает от этого. И он не может понять одной простой вещи, что он сам виноват, его отношения виноваты, его отношения настраивают этих людей на такую реакцию. Если он пойдет к опытному психологу, этот опытный психолог поможет ему как-то разобраться с самим собой и понять, что он делает неправильно, что в его отношениях к этим людям неправильно, что настраивает их и заставляет их таким образом реагировать на него, то человек, поменяв свое отношение, вдруг поймет, что все поменялось. Мир вокруг него поменялся. Он стал счастливее. Все люди начали его любить. До этого никто его не любил так. Почему? Потому что он никого не любил. Точно так же и тут. Она настроена на определенные отношения к Богу, на определенные отношения к этому миру. И все здесь в этом мире подтверждает это отношение. Она еще больше убеждается в этом. И ее мизантропия становится глубже, глубже и глубже. Но если попытаться ей дать возможность понять, что в сущности-то человек может быть счастлив в любой ситуации. Независимо от того, есть у меня деньги или нет. Что со мной случилось или не случилось чего-то. Так, когда человек поймет, что источник счастья внутри, и что там нужно искать это счастье, а не вовне, не в каких-то внешних событиях, то сразу же все переменится. Он становится счастливым, он становится веселым, радостным.
доброжелательным, и он перестает быть угрюмым. И, соответственно, если он у нас уже угрюм, так сказать, и настроен на все это. Одной честности мало, нужно еще иметь определенное правильное отношение, правильное настроение к этому миру. И это очень трудно самому человеку сделать. Нужна какая-то внешняя помощь, чтобы человек мог поменять свое отношение. Но если человек настроен на то, чтобы давать, если он не ждет ничего от этой жизни, просто дает, то люди сразу же платят ему, сразу же откликаются на это. Он даже не ждет ничего, но люди окружают его, люди дарят ему то же самое. Он настроен на то, чтобы дать. Он не ждет, что ему что-то дадут в ответ. Но люди чувствуют это, и они тянутся к такому человеку. Если человек все время ждет, когда кто-то что-то обязан, он не обязан, они обязаны, оно обязано. Вот я честный. Нужно просто расслабиться немножко. И перестать Кришну винить в своих бедах.
Вы сказали, Суру Махарадж, он достаточно быстро достиг успеха, и он просто отчетливо как бы видел свою цель и следовал наставлениям духовного учителя очень четко, в этом был его успех. А почему вот, допустим, сейчас это вот как бы трудно сделать, предаться наставлениям духовного учителя, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы...
Почему сейчас трудно предаться наставлениям духовного учителя? А кто вам сказал, что сейчас трудно предаться наставлениям духовного учителя?
Нет, это легко, просто ну какой-то период, допустим, можно видеть, что не каждый, допустим, сразу раз берет и предается. Какие условия должны быть соблюдены, вот, чтобы человек подошел вот к этому уровню? Я хочу просто предаться.
Друга Махарадж был кшатрием, и у него была эта решимость твердая. Я васаятмика Будды. Он поставил перед собой цель, он сжал зубы, он сказал, до тех пор, пока я этой цели не добьюсь, я не уйду отсюда. Мне сказали, что Бог живет в лесу, я буду жить в лесу до тех пор, пока он передо мной не появится. Он тут где-то живет, прячется от меня, в общем, пусть он сам меня теперь ищет. Я тут, я пошел в лес. Мне мать сказала, что Бога можно найти в лесу. У него была вера, и у него была решимость. И это две вещи, которые очень тесно связаны между собой. Чтобы достичь успеха, Рупа Госвами объясняет это в нектаре наставлений. Уцахан нищая дарья таттат карма правартана. Перед тем, как мы должны следовать таттат карма правартана, значит, неукоснительное следование тому, что говорит нам духовный учитель или что написано в Писании. Но перед этим, чтобы это следование было успешным, нужно три других качества, которые вместе составляют веру. Уцахан нищая дарья. Уцахан значит энтузиазм, нищаят значит решимость, и дарят значит терпение. Я должен быть терпелив, чтобы суметь преодолеть любые препятствия. Я должен знать, что все не так просто будет, что у меня будут препятствия, что мне будет тяжело. И если у меня нет терпения, я никогда не преодолею это. Оно рано или поздно кончится. Нищаят, у меня должна быть решимость или понимание цели и энтузиазм. Желание идти и действовать, делать что-то. Эти три вещи вместе взятые составляют веру. Если они у меня есть, то тогда так-так карма правартана. Я буду заниматься тем, что мне нужно делать, то, что мне говорят, и оно быстро приведет к успеху. Если их нет, если нет энтузиазма, если нет терпения, нет решимости, то мы что-то делаем, мы думаем, а что я тут делаю вообще, может мне чем-то другим заняться. Ну попробуем, ну в конце концов, ну пока еще не так уж и плохо. Это не приведет к успеху. Или, по крайней мере, очень медленно приведет к успеху. Испытания есть везде. Испытания есть на самом первом уровне, когда у нас вера еще не окрепла. Просто эти испытания другого порядка и другого характера. На любом уровне не нужно думать, что мы достигнем какого-то уровня, когда никаких испытаний не будет. Все будет легко, все будет замечательно. Вот нам нужно только перетерпеть. Испытания есть даже на уровне бхавы, когда Кришна приходит. И как, например, Нарада Муни, в первой песне описывается его история, когда Нарада Муни, он тоже подвергся суровому испытанию, Кришна явился перед ним, и потом исчез, и сказал, что все, больше ты меня не увидишь в этой жизни. И это испытание очень большое. Он как бы достиг уже вершины этого, сам Бог, он увидел этот даршан, и волосы стали дыбом, слезы градом покатились у него из глаз, пот проступил, он почувствовал что-то, что он не чувствовал до этого, бава его охватила, и через мгновение этот образ исчез. И голос ему сказал, все, больше я не появлюсь перед тобой. Никогда, до конца этой жизни. Это тоже испытание. Испытания есть всегда, и испытания, с которыми мы сталкиваемся на любом этапе, они соразмерны уровню нашей веры. Чтобы мы сами убедились в том, насколько наша вера глубока. И в зависимости от того, что нам нужно, такие испытания, они и будут нам посылаться. Вот. И не только на уровне ништи они будут приходить к нам. На уровне баджана крии, когда человек занимается садхана бхакти, есть испытание скукой. Когда вдруг в один момент мне просто скучно становится. Просто потому что одно и то же каждый день, каждый день, каждый день. Ну что ж такое-то, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Это тоже испытание, очень суровое испытание. Не то, что там какая-то материальная энергия в виде привлекательных вайшнави в купальнике входит в алтарную комнату. Есть много разных испытаний. На разных этапах они могут быть разными. Они всегда будут. И нужно быть готовым к этому, потому что и с радостью их встречать, потому что каждое такое испытание это для меня еще раз возможность понять самому, какова же глубина моей веры. Потому что хорошо тут сидеть, хорошие вещи рассказывать. Но когда испытание приходит, когда Кришна появляется далеко не в такой милостивой форме, то начинаешь думать вообще, как же так, что. И смысл испытания в том, что какое бы испытание ни было, нужно Кришну благодарить за это. Спасибо большое. Я не понимаю, зачем ты мне это послал? Чем я заслужил все это? Но, видимо, в этом есть какой-то смысл. Тебе виднее. И обычно со временем, оглядываясь назад, мы понимаем, почему нам это было послано. В тот момент, когда это приходит, нам очень трудно понять, зачем, почему. Но в этот момент нам нужно его пройти. И пройти значит не забыть о Кришне. Значит не забыть о том, что он милостив, что он делает это ради нашего блага. Все зависит от того, как я рассказываю. Я могу рассказывать такие истории, которые со мной происходят. И если я при этом ставлю впереди себя, а не Кришну, то это нехорошо. И тогда это будет мешать мне. Но если я делаю это для того, чтобы укрепить свою веру, веру этого человека, и рассказываю это чисто, потому что я сам действительно восхищаюсь Кришной. Как у нас сейчас на Бхакти-шастре, сейчас идет курс Бхакти-шастры, там есть потрясающие совершенно преданные. Не тай корона Прабу. И у него миллион таких историй. То есть, вот если спросить там по любому положению философии, я периодически, когда я даю какие-то лекции, я прошу преданных проиллюстрировать то или иное положение нашей философии своим личным опытом. И на любое положение у него обязательно есть история. И одна история лучше другой. Он рассказывает их всем, и все очень радуются, очень счастливы. И это действительно очень хорошо, оно очень воодушевляет всех. Он очень искренне это делает. Так, просто диву даешься вообще. Столько историй, столько милости Кришна на него проливает. Вот. Но он очень чисто это делает, очень искренне. Но бывает так, что люди делают это для того, чтобы как бы самого себя прославить, и это уже нехорошо. Тогда все это будет уходить, Кришна не будет это.
Thank you.
Если я хочу увидеть Кришну своими глазами, материальными глазами, то это желание демонично. Если я хочу увидеть Бога здесь материальными чувствами, то что-то не так. Иначе говоря, я пытаюсь заставить Бога, я приказываю Богу, явись передо мной, предстань передо мной. И Чайтанья Махапрабху приводил пример этого, когда он говорил, что был некий йог, и в течение долгих лет он медитировал в пещере. И перед ним у него было одно желание, я хочу увидеть Бога. Он совершал суровую аскезу, он совершал очень суровые подвиги какие-то, он от всего отказался, он находился в этой пещере, в Гималаях. И в результате, в следующей жизни он родился в Матхуре. И он получил очень высокий пост. Он был личным стиральщиком белья и красильщиком у Хамсы. Вот. И Кришна, которого он звал, он говорил, Бог, Бог, явись, я хочу видеть тебя. Он сказал, ну хорошо, если хочешь, пожалуйста, материальными глазами, пожалуйста, предстану перед твоими материальными глазами. И сам Кришна вместе со своим братом Баларамой предстал перед ним, когда он пришел в Матхуру. И сказал, пожалуйста, вот он я Бог. Ты хотел меня увидеть своими материальными глазами, посмотри на меня. И, между прочим, я Бог, пожалуйста, дай мне вот эти вот одежды, которые ты несешь. Он разгневался страшно, ты кто такой, вообще негодяй, пошел вон отсюда. Выскочка, пастух какой-то пришел просить у меня. Это одежда самого царя. Вот очень сильно рассердился. Кришна очень обиделся, потому что он подумал, ну как же так, он звал меня, звал, хотел увидеть, а теперь ругается. Вот. И так как с Кришной шутки плохи, то мы знаем, чем дело кончилось. Кришна поделился этой одеждой со всеми остальными. Сказал, ребята, давай налетай, вот бери. Выбирайте все, что вам нравится. Вот тут у него много корзин было, он нес как раз свои корзины. Вот. И Чайтанья Махапрабху привел в пример эту историю. Он сказал, что это пример того, как желание увидеть Бога. Если это желание... Очень интересно говорит об этом Бхакти Прагьян Кешава Махарадж, ученик Бхактисиддханты Сарасвати. Он говорит, что в комментарии к Дамодараштхе, к этим стихам о Манаса Пратьякше, Манаса Даршине и Пратьякше Даршине, он говорит, что желание увидеть Бога материальными глазами – это сахаджия. Это одно из проявлений дешевого восприятия Бога, желание того, что так или иначе не извести Бога на свой уровень, на материальный уровень. Я не хочу сам меняться, я хочу, чтобы он сюда пришел. Тогда как, чтобы его увидеть, я должен поменяться сам. Это непростая вещь, это тяжелая, болезненная вещь. Его аскеза, тем не менее, Хирани Кашипу тоже совершал аскезу. Много демонов совершал. Равана тоже совершал аскезу. И Равана тоже, он был движим очень благородным желанием. Он не просто сам хотел увидеть Бога своими глазами, он хотел еще, чтобы все остальные его увидели. Он хотел построить лестницу, которая туда приведет, чтобы любой мог по этой лестнице взобраться и посмотреть на него. Но тем не менее, он был демоном. Это то, что сам говорит Кришна. Когда мы пытаемся увидеть Бога, как Бог проявляется в этом мире, это то, что сам советует Кришна. Бхагавад-гите, 7 глава об этом, 10 глава об этом. Пойми, что это я. Хотя 10 глава, знание 10 главы может быть не самое высокое. Но для начала это как бы первый путь, первый шаг, чтобы понять, что любой блеск, любое великолепие – это проявление в конечном счете некоего единого начала. И тогда можно себе представить, если этот мир настолько великолепен, если тут есть такое могущество, Гималайские горы неподвижны, огромный океан, если мы поймем, что все это изошло из одного источника, можно представить, и что все это искорка его великолепия, можно представить, кто такой Бог. То есть это нужно нам в конечном счете для того, чтобы Будда Бхава Саманвитаха, чтобы мы с этой Бхавой предались ему. Ахам Сарваси Прабаву, мы поняли, что все исходит из единого источника, и что все духовные материальные миры исходят из него, и что поэтому я должен предаться ему. Вот. Это не демоническая вещь, это то, что сам Кришна советует Бхагавад-гите. Так как желание Друва Махараджа было освящено авторитетом его духовного учителя Нарады Муни. И Нарада Муни поразился его решимости. Он сказал: твоя решимость необычайна, ты хочешь увидеть Бога. А Шримад Бхагаватам он описывает правильные и неправильные формы отношения Бога к Богу. А сами по себе материальные желания, если мы хотим исполнить их с помощью Кришны, в этом нет ничего дурного. Например, третья песня Шримад Бхагаватам. Третья песня Шримад Бхагаватам описывает две истории, которые как бы противопоставляются друг другу. С одной стороны, у нас есть Кардама Муни. И Кардама Муни, он совершал аскезу, и он добился того, что Кришна явился перед ним. И что он у него попросил? Что мне нужно? Он попросил жены. Жену хочу. Да. Хотя, казалось бы, мы все знаем, что жену можно и другим способом найти. Более, менее обременительным, скажем так. Но, тем не менее, он хотел, чтобы именно Кришна дал ему жену. И Кришна сказал: у тебя будет жена, которая будет как корова желания, или как там. Такое сравнение поэтическое дело. Она исполнит все твои желания, Камадук. И все, что нужно тебе будет, у тебя будет замечательная жена, и все будет хорошо. То есть у него было материальное желание, и в соответствии со стихом второй песни, где говорится «Акама сарва камава», неважно, есть у тебя желание, нет желания, все равно иди к Богу, чтобы исполнить их. Он действовал так, и он получил это. Друва Махарадж, другой пример. У него было желание получить богатство, он пошел к Богу, он получил богатство больше, чем он даже ожидал. Вот. Но параллельно этому, в третьей песне Шримад Бхагаватам, есть, соответственно, история Дити и Кашьяпы. И у Дити и у Кашьяпы Муни тоже было желание. Вот. Но они осуществили свое желание не самым, так сказать, законным способом, скажем так, без помощи Кришны. В результате кто у него появился? У Кардамы Муни появился кто? Капиладев. Воплощение Господа. У Дити с Кашьяпы кто появились? Хираньякса, Хираньякасипу. То есть, если мы делаем, если у нас даже есть какие-то желания, и если мы делаем это правильно, в каком-то контексте правильном, то тогда в конечном счете они не помешают нам, они помогут нам. Если мы делаем это неправильно и забываем о том, что нужно делать и как нужно делать, то тогда ничего хорошего не будет. Спасибо большое. Думаю, что уже слишком поздно. Еще раз я хотел поблагодарить вас за ваше внимание, терпение, энтузиазм, решимость слушать до конца. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо большое. Шрила Прабхупада.
Да.